Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. Речь пойдет о выставке «Красота, честь и традиция» в Американском национальном музее индейцев, расположенном в Нью-Йорке. Музей находится на самой южной оконечности Манхэттена, то есть как раз там, где высадились первые европейские колонисты. Музей собрал коллекцию ритуальных нарядов, которыми награждали самые смелые воины племени. Чтобы получить специальную обрядовую рубаху, герой должен был либо отличиться в бою, либо увести коней из вражеского лагеря. Обрядовые одеяния изготовлялись из тщательно выделанных звериных шкур, которые украшались геометрическими узорами из игл дикобраза. Экспозицию составляют 50 таких рубах, по которым можно составить представление об индейской истории последних двух веков. «Картинки с выставки», передачу, в которой принимает участие музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 10 марта 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема беседы «Искусство и культура индейцев в сегодняшней Америке».
Выставка, которая послужит поводом к сегодняшней беседе, проходит сейчас в Национальном музее американских индейцев. Этот лучший, самый богатый музей такого рода в мире расположен на южной оконечности Манхэттена, как раз там, где высадились первые европейские колонисты этих краев. Это глубоко символичное место, как нельзя лучше подходит для отправной точки в разговоре о сложных и деликатных проблемах индейского искусства в нынешней Америке. Собственно, сам предмет выставки уже достаточно красноречиво заявляет о двусмысленности ситуации. Но начнем по порядку. На этот раз кураторы музея, антропологи индейского происхождения Джордж и его сын Джозеф, они носят традиционное имя «Похитители коней», другими словами, «конокрады», показали нью-йоркцам очень необычную выставку. Она называется так: «Красота, честь и традиция. Рубахи индейцев прерий». Музей собрал коллекцию ритуальных нарядов, которыми награждались самые смелые воины племени. Чтобы получить такую рубаху, герой должен был либо отличиться в бою, либо увести коней из вражеского лагеря. Обрядовые одеяния изготовлялись из тщательно выделенных звериных шкур, которые украшались геометрическими узорами из игл дикобраза. Экспозицию составляют 50 таких рубах. По ним можно составить представление об индейской истории последних двух веков. Первые экспонаты относятся к 1820 году. Важной частью украшений тут служат волосы убитых врагов и пряди конских волос из грив украденных лошадей. Индейцы свято верили, что волосы содержат сверхъестественную силу, которая переходит по наследству к победителям. С появлением белых рубахи стали расшивать стеклянным бисером, а среди декоративных мотивов появились новые символы – крест, звезды, американский флаг. Все это красиво, интересно и поучительно, но самые возбуждающие экспонаты относятся к нашим дням. Дело в том, что традиция обрядовых рубах отнюдь не умерла. До сих пор индейцы прерий вышивают рубахи, чтобы наградить ими тех, кто отличился в атлетических соревнованиях, бизнесе или филантропии. Наиболее впечатляющее одеяние на выставке – роскошная рубаха из белоснежной оленьей кожи, декорированная голубым бисером. В 1972 году ее получил от своих соплеменников северных чеенов индеец Алонзо Спангу, когда он защитил докторскую диссертацию в Аризонском университете. Вся эта интригующая история позволяет бросить взгляд на центральную проблему, связанную с местом индейского искусства в современной Америке. Что делать с артефактами культуры, которая продолжает жить? Можно ли держать в музеях то, что играет непосредственную роль в жизни сотен индейских племен? Если кому-то кажется, что эти вопросы не слишком серьезны, давайте представим, что будет, если все наши иконы и мадонны вернутся в церкви и монастыри, чтобы вновь стать объектами культа, а не эстетического любования. В Америке эти вопросы актуальны еще и потому, что задевают больную совесть. Поколение антропологов привыкли считать индейские древности частью прошлого. Но сейчас оказалось, что музейные экспонаты принадлежат не истории, а нашим современникам, которые хотят ими распоряжаться совсем иным способом, чем кураторы. В американских музеях сейчас хранятся 500 тысяч скелетов из индейских могил вместе с миллионами объектов, найденных в старинных погребениях. Все это вожди племен требуют теперь вернуть в землю. С их точки зрения, держать останки индейцев в музеях – святотатство. Проблема индийских древностей возникла, кажется, на пустом месте, совершенно неожиданно для ученых. На протяжении многих десятилетий индейцы не проявляли особого интереса к своему наследию в музеях, потому что не надеялись завладеть им вновь. Но в последние 10 лет ситуация круто изменилась. Виной тому индийский ренессанс. Чем обсуждать индийскую проблему в ключе искусствоведческом и культурологическом, следует обратиться к истории, к фактам. Ведь понятно, что настоящие индейцы сильно отличаются от тех, которых мы знаем в основном по кино. Поэтому бросим взгляд на историю индейцев, опираясь на более объективные источники, чем Голливуд.
В конце 17 века, когда началась колонизация Северной Америки, на территории, занимаемой ныне США, проживало 849 тысяч индейцев. Численность аборигенов была почти постоянной. Это объяснялось характером их хозяйственной деятельности. Охота, собирание и примитивное земледелие препятствовало росту населения. Большее население этими средствами нельзя было прокормить. Естественный прирост компенсировался высокой детской смертностью и беспрестанными междоусобными войнами. Поэтому плотность населения была ничтожной, чуть больше 2 человека на квадратный километр. Появление белых в новом свете сперва мало изменило ситуацию. Места всем хватало. Тем более, что одним из первых актов молодой американской республики был закон об охране индейских прав. Однако поток мигрантов требовал все новых свободных земель, которую белые пытались выкупить у индейцев, заключая с ними договоры.
Тут-то и выяснилось, что американское правительство не в силах проводить свои решения в жизнь. Соединенные Штаты строили свои отношения с индейцами по образцу Старого Света. Договоры заключались между 2 народами, 2 суверенными государствами. Но ни единого народа, ни единого государства у индейцев, понятно, никогда не было. Белые индейцы находились на разных ступенях цивилизации, поэтому все дипломатические концепции Старого Света в новом не работали. Ни один договор не выполнялся индейцами так, как он был задуман. Это обстоятельство и привело к трагедии.
Войны, которые шли весь 19 век, эпидемии, истребление дичи – все это привело индейцев на грань уничтожения. Один пример. В Калифорнии в 1864 году жило 100 тысяч индейцев. Через 40 лет осталось лишь 19 тысяч. Вашингтон пытался остановить процесс вымирания. Но все меры защиты, резервации, субсидии, федеральная опека не давали результатов. К началу 20-го столетия мир уже примирился с тем, что американские индейцы – вымирающая раса.
Вот тут-то и произошло нечто странное. К 20-м годам 20 века неожиданно выяснилось, что численность индейского населения стабилизировалась, а потом начался медленный рост, который сегодня обернулся настоящим демографическим взрывом. Что же случилось? Ответ прост. Индейцы стали американцами. Вместо 2 народов, 2 рас, 2 культур осталось 1 сообщество – граждане Соединенных Штатов Америки.
Уравненные в правах актом Снайдерса от 1924 года, индейцы постепенно научились пользоваться механизмом демократического общества. Мирным путем, через суд и конгресс, они добивались для своих соплеменников достойной жизни. Специальные федеральные кредиты шли на образование и поощрение предпринимательской деятельности. Племена получали компенсации за несправедливость, отнятые у них земли. Резервации преобразовывались в фермы, общинная собственность сменялась частной, все больше становилось городских индейцев.
Так коренные обитатели Америки сумели переломить ход своей истории, сумев приспособиться к прогрессу. Индейцы приняли битву за выживание на условиях белого человека и победили в ней. Последняя перепись населения показала, что за 30 лет количество индейцев в США утроилось, достигнув рекордной отметки в 1,5 миллиона человек. Самое большое достижение индейской культуры в том, что политическая ассимиляция не привела к потере самобытной культуры. Напротив, в последние годы ожили древние церемонии, возрождаются вымирающие языки, процветают старинные обряды. Кстати, религия индейцев США уравнена в правах со всеми другими. На волне этого ренессанса индейцы и потребовали вернуть из этнографических музеев артефакты своей культуры. Вашингтон признал их требования законом. В 1990 году президент Буш подписал акт о праве на возвращение музейных объектов их бывшим владельцам. С тех пор американские музеи вернули 385 тысяч экспонатов разным племенам Америки. Как бы внушительна ни была эта цифра, возвращенные богатства – лишь малая часть того, что осталось под стеклом. Однако теперь с музейными экспонатами обращаются иначе, с большим уважением и осторожностью. Одни объекты хранятся в запасниках и доступны только ученым. Многие сакральные, ритуальные атрибуты, связанные с культами, кураторы музеев периодически посыпают рубленным табаком и молотой кукурузой. То есть обходятся с ними так, как это делали бы шаманы и вожди племен, которые сейчас часто сотрудничают с администрацией музеев. Таким образом, на наших глазах этнографические музеи Америки претерпевают многозначительную метаморфозу. Они становятся не только научными учреждениями, но и своего рода языческими капищами, где продолжает свое развитие самая древняя культура Нового Света. Индийский ренессанс повлиял и на культуру бледнолицых. В сегодняшней Америке индейцы в моде. Для постиндустриального общества, утомленного и напуганного безудержным ростом прогресса, индейцы, овладевшие искусством ладить с природой, стали примером для подражания. Началось это, впрочем, давно, самого Колумба, который не только открыл Америку, но и породил легенду о благородных дикарях Нового Света. В таком виде этот миф сопровождает и всю историю 20-го столетия. В эстетике к нему обращались такие художники, как Пикассо и Гоген. В 60-е годы его подхватили хиппи, приспособив этот миф к сексуальной революции. Сейчас его исповедует экологическое движение «Зеленые». В Америке с благородными дикарями сложились свои тесные и совершенно особые отношения. Соседство с первобытной культурой отразилось на общем строе американской цивилизации. Она оказалась более других западных стран, восприимчивой к архаическим влияниям. Индейцы на протяжении нескольких веков служили американцам живым примером альтернативного мышления. Культура индейцев оказалась, если не мостом, то бродом, по которому Запад мог перебраться поближе к природе. Этот контакт ярко проявился уже у трансценденталистов, американских романтических писателей и философов середины XIX века. Ведущие авторы этой школы, Ральф Эмерсон и Генри Торо, как все романтики, горячо увлекались архаической мудростью. Но в отличие от европейцев, они не ограничивались художественной стилизацией, создавали ту самую смешанную мультикультуралистскую философию жизни, за и против которой борется сегодняшняя Америка. Таким образом, современные теории и практики плюрализма культур свою важную, решающую роль сыграли благородные дикари. Индейцы говорят нашей, запуганной прогрессом культуре, как раз то, что нам хочется услышать. Вот почему индейцы сегодня в моде. Они исповедуют самую актуальную веру в мире – экологическую. Множество американцев с детским энтузиазмом играют в индейцев. Белые неофиты языческих верований следуют старинным обрядам, поклоняются духам земли и воды, медитируют, участвуют в праздничных церемониях, совершают паломничество в священные места, ищут советы и руководство шаманов. Благородные дикари настолько завладели воображением Америки, что благородными дикарями стали мы сами.
Вы слушаете очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки», посвященную искусству и культуре индейцев в сегодняшней Америке.
Как всегда, вторую часть нашей передачи мы с музыковедом Соломоном Волковым посвятим музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. Соломон, каково место индейской музыки в современной американской культуре?
Это место двойственное. С одной стороны, индейская музыка является собой как бы часть того, что мы называем мировой музыкой. Это специальный такой жанр.
Экзотическая музыка.
Национальный, да. А с другой стороны, конечно, именно потому, что это то, что называется музыка коренной части населения Соединенных Штатов, она занимает как бы особое место. Во всяком случае, она должна занимать особое место. Но отношение к вот этой музыке коренной национальности американской было двойственным тоже, потому что оно воспринималось как этнографическое. В самом деле, ведь музыка индейская, она по существу своему, она как бы не развилась еще из того состояния, при котором это музыкальное искусство выполняет в вполне, что называется, утилитарные функции. То есть музыкой пользуются как обрядовым элементом, музыкой пользуются как средством лечения. Музыку исполняют при разного рода церемониальных оказиях. Музыку используют как священное песнопение, обращение к богам, заклинания и так далее, и так далее. То есть как самостоятельное искусство в нашем европейском понимании этого слова, музыка, песни у индейцев никогда не существовали. И поэтому их рассматривали как нечто вполне этнографическое. Показательно, что при ежегодном вручении премии Грамми до сих пор индейская музыка как самостоятельная категория, как самостоятельное явление не рассматривалась. Она включалась в вот этот раздел мировой музыки. И впервые в этом году индейская музыка была выделена в самостоятельное целое. И, во всяком случае, судя по тому, какая запись получила эту премию, ничего такого сверхоригинального я там не услышал. Это была обыкновенная поп-музыка, окрашенная вот элементами этой мировой музыки в не большей и не меньшей степени, чем десятки других записей в этой категории. Трудно было, не зная заранее, что это музыка индейская, об этом сказать.
Соломон, а насколько изучена оригинальная индейская музыка Северной Америки?
Ну, на специальных факультетах в университетах, конечно, сидят замечательные специалисты. И они могут отличить, наверное, музыку канадских индейцев от музыки там, индейцев штата Вашингтон или от музыки одного из многочисленных индейских племен. Но на вкус любителя музыкального индейская музыка очень трудно на слух отличима даже от других экзотических музык, таких как, скажем, африканская. На слух я не могу отличить музыку племени пигмеев от музыки племени Наваха. Там доминирует приблизительно такого же рода вот мелодика экзотическая с очень сильной ролью ударных инструментов. Причем я знаю, что сами индейцы как раз протестуют против того, что так подчеркивается роль ударных в их музыке. Они настаивают на том, что главным двигательным элементом индейской музыки является мелодия. Но я по тем образцам индейской музыки, которые я слушал, как раз этого сказать не могу. Для меня ударные это доминирующая часть индейской музыки. И вот, скажем, как в танце очищения племени Наваха, который сейчас можем послушать. Когда я здесь, в Америке, впервые услышал индейскую музыку, то она мне показалась как раз знакомой. Она чрезвычайно схожа с музыкой чукчи и музыкой эскимосов, которая в Советском Союзе очень давно и очень глубоко изучалась. Был даже специальный музей.
Соломон, какова роль индейской музыки в творчестве современных американских композиторов?
Они выхватывают из этой музыки те или иные экзотические элементы и их абсорбируют, интегрируют более-менее успешно. Причем есть композиторы, которые больше внимания обращают на мелодический аспект индейской музыки. Есть композиторы, которых привлекает, наоборот, общий ритуальный аспект этого дела, и они, это очень интересно, тогда скорее концентрируются вот на этих ударных аспектах музыки индейцев. Мне в этом плане представляется очень любопытная пьеса американского композитора Терри Райли, которая была написана для квартета «Кронос» по поводу очень печальному: у первого скрипача умер сын маленький. И в качестве похоронного марша Терри Райли, очень известный американский автор, написал эту пьесу, в которой он использовал элементы индейской ритуальной процессии.
Соломон, прежде чем мы послушаем эту музыку, может быть, вы скажете несколько слов о самом ансамбле «Кронос». Ведь, насколько я знаю, это очень необычный квартет, который играет крайне эклектичную музыку от средневековой литургии до пятой шнитки.
Этот квартет стал знаменитым сейчас и в России тоже. Он несколько раз насколько мне известно, побывал там с гастролями и показал там ту вот область своих исследований, потому что Кронос – это действительно не квартет, а это целая исследовательская группа, которая занимается изучением вот той мировой музыки, о которой мы говорили. И, в частности, они играют и музыку там тувинскую, и музыку тоже эскимосов, и музыку Африки, любую музыку, перелагают ее для квартета. И в том числе, конечно, их очень интересует и музыка индейцев, и вот этот их интерес как раз и отражен в этом произведении.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки», посвященную искусству и культуре индейцев в сегодняшней Америке. Передачу вел Александр Генис.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка «Академия голосует за ветеранов» по следам премии Грэмми. Премия Грэмми – это бабушка всех музыкальных наград. Для музыки Грэмми – это то же, что Оскар для кино. Было время, когда Академию обвиняли в том, что она рок-н-ролл не сразу приняла. «Битлз» уже мир завоевали – а на церемонии Грэмми еще не было для них категории. А Элвис Пресли? Оказывается, король рок-н-ролла получил за всю свою жизнь лишь одну премию Грэмми, да и то в категории «Госпел». Название премии происходит от слова «граммофон», поскольку сама премия сделана в форме старинного фонографа. Премия вручается с 1958 года. В Академии 15 тысяч членов. Профессионалы, сами выпустившие не меньше, чем по 6 альбомов в качестве музыкантов или продюсеров, решают судьбу победителей каждого следующего года. По следам Грэмми подготовил и ведет программу Рая Вайль. Эфир 10 марта 2001 года.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town.
В эфире специальная передача из Нью-Йорка «Академия голосует за ветеранов» по следам Грэмми 2001 года.
And you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place. Someone you can lend a hand in
return for grace. It's a beautiful day.
Больше недели прошло с тех пор, как в Лос-Анджелесе, в новом роскошном здании, на строительство которого ушло более 300 миллионов долларов, были названы имена лауреатов главной музыкальной премии США – Грэмми. Премия Грэмми – это бабушка всех музыкальных наград. Для музыки Грэмми то же самое, что Оскар для кино. Однако здесь следить за церемонией награждения намного труднее из-за слишком длинного списка имен и названий. В этом году, например, Грэмми вручались уже по 100 категориям. А ведь было время, когда Академию обвиняли в том, что она рок-н-ролл не сразу приняла, Битлз уже мир завоевали, а на церемонии Грэмми еще не было для них категории. А Элвис Пресли? Оказывается, король рока получил за всю свою жизнь лишь одну премию Грэмми, да и ту в категории «Госпел». Само название Грэмми происходит от слова «граммофон», поскольку сама премия сделана в виде старинного фонографа. Несколько слов об Академии. А тех, кто учредил эту премию из 58 года, вручает ее победителям. NARAS, так сокращенно называют Национальную академию звукозаписи и науки, насчитывает 15 тысяч членов в 8 отделениях. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Чикаго, Сан-Франциско, Атланта, Мемфис и Техас. Жюри Грэмми, определяющее, кто и за что получит награды, состоит из 12 тысяч профессионалов, участвовавших в записи в качестве музыкантов или продюсеров как минимум 6 альбомов. За кого же проголосовала Академия в этом первом в новом тысячелетии году? Мультипризерами стали группы-ветераны U2 и Стэнли Дэн, помимо прочих наград, поделившие Грэмми в главных категориях. Звезда кантри Фейт Хилл – 3 премии, в том числе и за лучший кантри-альбом года. И, наконец, самая противоречивая сегодня фигура в музыкальном мире – 28-летний исполнитель хип-хопа Маршал Мазерс по прозвищу Эминем, получивший также 3 премии в категории рэпа. К этому имени мы еще вернемся. А пока фрагмент из его нашумевшей песни пластинка Маршала Мазерса. Маршал Мазерс, LP.
Nobody ever gave a fuck before, all they did was doubt me.
It was doubt me.
Now everybody wanna run their mouth and try to take shots at me.
Take shots at me.
Yo. You might see me talking, you might see me walking. You might see me walking in dead rot while a dog with his head chopped off in the park with a spike collar. Hollering at him cause the son of a bitch won't quit barking. Or leaning out a window with a cocked shotgun. Driving up the block in the car that they shot Pac in. Looking for pigs, killers, dressing ridiculous. Blue and red, like I don't see what the big deal is. Double barrel, 12 games, bigger than Chris Wallace. Pissed off, cause Biggie and your pop just missed all this. Watching all these cheap imitations get rich off them and get dollars that should have been theirs like they switched wallets. In the midst of all this Chris popping and wristwatches, I just sit back and just watch and just get nauseous. And walk around with an empty bottle of Remy Martin, starting shit like some 26-year-old skinny Carton.
God damn it!
And anti-Backstreet and Ricky Martin. His instincts to kill instinct, don't get me started. These fucking brats can't sing and Britney's garbage. What's this bitch retarded? Give me back my $16. All I see is sissies and magazines smiling. Whatever happened to wilding out and being violent? Whatever happened to catching the good old-fashioned passing it ass whooping and getting your shoes coat and your hat took it?
New kids on the block sucked a lot of dick. Boy-girl groups make me sick. And I can't wait till I catch all you faggots in public. I'ma love it.
When the lice don't like me, said some shit and fired despite me. They went and dyed his hair just like me. A bunch of little kids wanna swear just like me. They run around screaming, I don't care, just bite me.
Nah.
I think I was put here to annoy the world and destroy your little four-year-old boy or girl. Plus, I was put here to put fear in faggots who spray Faygo root beer and call themselves clowns cause they look queer. Faggots who dope and silent gay claiming Detroit when y'all live 20 miles away. And I don't wrestle, I knock you fucking faggots the fuck out. Ask them about the club they was at when they snuck out after they ducked out the back when they saw us and bugged out. Ducked down and got paintball shot at they truck plow. Look at y'all running your mouth again when you ain't seen a fucking mile road south of 10. And I don't need help from D12 to beat up two females and make up who may try to scratch me with Lee nails. Slim anus, you damn right slim anus. I don't get fucked in mine like you two little flaming faggots.
Cause I'm just Marshall Mathers.
Marshall Mathers.
тех пор, как в январе были объявлены номинации на Грэмми за 2000 год, имя Эминема у всех на устах. За свой последний диск Marshall Mathers LP он был номинирован по 4 категориям, включая «Лучший альбом года». Вот это обстоятельство, номинация в категории «Лучший альбом года» и вызвало в очередной раз бурную полемику о том, что считать искусством. С протестами и осуждением Академии за столь опрометчивый выбор выступили различные общественные организации, от консервативных до самых либеральных. Особенно возмущались представители женской ассоциации и ассоциации геев и лесбиянок. В чем только не обвиняли Эминема. Женоненавистник, расист, антисемит, сексист, матюгальщик, хомофоб. Может, все это и так, но какое это имеет отношение к искусству, выступили в защиту Эминема его коллеги-музыканты. Среди них и известный своей сексуальной ориентацией сэр Элтон Джон. «Эминем по-настоящему талантлив», — сказал он, — «обладает колоссальным чувством юмора, и я от души хохотал, слушая песни из его альбома». Другие музыканты, ссылаясь на первую поправку Конституции о свободе слова, говорили, что Эминем знает, что делает, и делает это на высочайшем уровне. Его альбом «Маршалл» получил хорошую критику и разошелся небывалым для рэпа тиражом – более 8 миллионов экземпляров. С этим трудно не считаться. А то, что он вызвал такую бурную реакцию, это даже хорошо. По крайней мере, вывел публику из апатичного состояния. Одним словом, нравится нам Эминем или нет, но за кулисами 43-й церемонии вручения наград только о нем и говорили. И хоть главным победителем, а многие ожидали, что он получит приз за лучший альбом года, Эминем так и не стал, он и без этого оказался в эпицентре. Не говоря уже о трех премиях. Лучшее сольное исполнение рэпа, лучший рэп-дуэт с доктором Дру и лучший рэп-альбом. Но довольно об Эминеме. Есть и другие победители. Шерил Кроу пополнила свою коллекцию Грэмми очередной премией «Лучший женский рок-вокал». Среди мужчин в этой же категории победителем стал Ленни Кравиц. Популярная группа Radiohead получила Грэмми за лучший альтернативный альбом и за лучший музыкальный видеоклип. Лучшим поп-объединением с вокалом были признаны Биби Кинг и Доктор Джон. Лучший традиционный блюз-альбом тоже Биби Кинг, но уже с Эриком Клэптоном. В категории R&B победителями стали Тони Брэкстон, лучшая исполнительница, и Ди Анджело, получивший две премии – лучший исполнитель и лучший альбом. Лучшим рок-альбомом был назван диск группы Foo Fighters «Больше нам терять нечего». В важной категории New Artist – новое дарование – премию получила Шелби Лин, автор и исполнитель песен в стиле кантри-поп. Надо сказать, что в этой категории правила довольно гибкие, и номинантами здесь могут стать музыканты с приличным стажем. Шелби Лин, к примеру, понадобилось 13 лет и 6 альбомов, прежде чем она получила, наконец, Грэмми в этой категории. Нестареющий и все такой же обаятельный Пол Саймон, хоть и не получил главных премий за свой последний диск «You are the one», «Ты единственная», был отмечен особой наградой Грэмми – «Music Cares».
May 12 angels guard you while you sleep. Maybe that's a waste of angels, I don't know. I'd do anything to keep you safe from the danger that surrounds us. By a little bit, by a bit, little bit, by a little bit. Now you got it, that's it. What do you think? Things will go sour. Take its temperature every hour. Nervous when you own it, nervous when it's gone. What do you think has been going on for so
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу из Нью-Йорка «Академия голосует за ветеранов» по следам Грэмми 2001 года.
made me cry. You're the one.
Еще одним сюрпризом вечера, а это действительно был вечер сюрпризов, стала женская молодежная группа Destiny Child. Три девицы из Хьюстона, они впервые прозвучали в 97-м году в саундтреке, сопровождавшем популярную голливудскую комедию о нашествии инопланетян «Мужчины в черном». За свой первый самостоятельный диск «Say My Name», «Назови мое имя», эта группа была номинирована по нескольким категориям, включая две главные – «Лучшая песня» и «Лучший сингл». Две премии Destiny Child и получили, но только в категории R&B – «Лучшее исполнение дуэта или группы с вокалом» и «Лучшая песня» «Say My Name».
Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running games. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say, baby, I love you. If you ain't running games. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name.
Other day, I will call. Baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you say that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems. Nobody's holding you back from me.
I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two.
I need you to tell the truth.
If somebody's dead, then tell me who.
Say my name, say my name.
Say my name
is around you.
Baby, I love you.
Say my name, say my name.
Kind of shady.
Calling me baby.
Say my name,
say my name.
Seconds ago, said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name.
I know you say that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
If nobody's holding you back from me,
I know how you used to do.
When you're saying everything to me, don't you?
Номинированные на Грэмми и тоже в главных категориях были и сверхпопулярные группы, кумиры американских подростков, Backstreet Boys и NSYNC. Номинированные, но ни одной премии Грэмми не получили. Хоть и продали своих альбомов в этом году больше, чем группа U2 и Steely Dan вместе взятые. И если ирландские рокеры, получившие в предыдущие годы 7 премий Грэмми, до сих пор считаются одной из лучших в истории поп-рока групп и имеют огромную аудиторию, то имя Steely Dan'а мало о чем говорит широким массам. Затворники, студийные чародеи, как их называют, Steely Dan, псевдоним музыкантов Дональда Фейгана и Уолтера Беккера, покинули сцену 20 лет назад. «Two Against Nature» – их первый альбом с 80-го года. Тот факт, что джаз-рок-дуэт Steely Dan увел из-под носа Эминема Грэмми за лучший альбом года, оказался сюрпризом для всех. Кроме того, Steely Dan получили премии еще в трех категориях – «Лучший поп-альбом», «Лучший поп-дуэт с вокалом» и «Лучшие радиоинженеры». Ирония в том, что их альбом, за который проголосовала Академия, тоже полон непристойности, как и помеченный буквой X Marshall Eminem. К примеру, в одной из песен, названной как альбом «Двое против природы», от первого лица ведется рассказ о мироощущении педофила. Другая песня «Кузина Дупри» представляет собой комическую историю вожделения взрослого мужчины к своей 13-летней кузине.
Walked a lot of no baggage from keyboard man in a rock and ska band, the hall and boss including the big rigs. Now I've come back home to plan my next move from the comfort of my Aunt Faye's couch. When
see my little cousin Janine walking. Well, all I could say was, ouch. Honey, how you've grown like a rose. Well, we used to play when we were three. How about a kiss on your cousin Dupree? How about a kiss on your cousin Dupree? She turned my life into a living hell. The little cops and thank the priest. I pretended to be reading the National Probe as I was watching her wax and skis. Saturday night she walked in with a date and backed him up against the wall. I tumbled off the couch and heard myself sing in a voice I never knew I had before.
Премию в категории «Лучший поп-вокалист» получил Sting. А среди женщин в этой же категории победительницей стала Мэйси Грей, что порадовало ее многочисленных поклонников. Мэйси давно уже пишет музыку и слова к своим песням. В музыкальном мире ее уважают. Она неоднократно была номинирована на Грэмми. В этом году по нескольким категориям сразу, включая две главные. «Лучший сингл» и «Лучшая песня I Try» – «Я стараюсь». За исполнение этой песни она была признана лучшей поп-вокалисткой года. Как писали критики, Мэйси старалась, и у нее получилось.
Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stop. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Сказать напоследок, подводя итоги. Ну, во-первых, что Академия на этот раз действительно старалась никого не обидеть. А ее президент Майкл Грин даже произнес речь в защиту крамольного диска «Маршалл». Но речь речью. Однако главной премии, как все предполагали, за лучший альбом года, Эминем так и не получил. А это значит, что Академия, еще несколько лет назад проголосовавшая за хип-хоп, возвращается к своим консервативным корням. Второе. В этом году не было ни одного солиста, который мог бы занять место Лорен Хилл, получившей 5 премий Грэмми в 99-м, или Карлоса Сантаны, ставшего мультипризером в прошлом году. И еще одна деталь. Наградив премиями Грэмми группу U2 и Steely Dan, Академия хотела показать, что не идет на поводу у публики и не считается с количеством проданных альбомов, а руководствуется лишь одним принципом при раздаче призов – музыкальные достижения исполнителя, альбома, песни. Ну, а теперь я снова возвращаюсь к группе U2, получившей Грэмми за лучший сингл и лучшую песню года – «Beautiful Day».
You got no doubt.
Вы слушали специальную передачу «Академия голосует за ветеранов». Ее подготовила и вела из нью-йоркской студии Рая Вайт.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да,
вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».